«Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». В ефірі програма «Хліб насущний». Перед мікрофоном Олексій Волченко.
Здравствуйте, друзі! Ми продовжуємо шукати Господа. І сьогоднішня тема наша буде «Це жінка, пойманна в прелюбодіянні». Іоанна, 8 глава. Ми спочатку прочитаємо цей отривок, а потім ми його обсудимо. Кстати, історія цього отривка весьма интересна. Почему? Потому что в самых первых древних рукописях почему-то она не встречается. Потом в первом веке она появляется. Потом в средние века опять она убирается, эта рукопись. Потом опять она оставляется. Потом говорят, что это не принадлежит Иоанну. То есть этот отрывок, давайте мы его прочитаем, а потом мы его обсудим. Иисус же пошел на гору Ионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. И тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставив ее посреди. И сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты же что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них никакого внимания. И когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, а где твои обвинители? Никто тебя не осудил?» Она ответила: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Мы попробуем разобраться, что это такое. Но еще раз я вернусь к тому, к истории этого отрывка. То есть в какой-то период времени его даже убирали из Писания. Почему? Потому что если понимать этот отрывок по плоти, то получается, это санкция греху. То есть Бог все прощает, и поэтому можно грешить, можно прелюбодействовать. Но все Писание Богодухновенно. Оно открывается Духом Святым. Оно открывается Иисусом Христом. Иисус снимает покрывало с Писания. И поэтому душевный не понимает того, что от Духа Божьего. Мы должны попробовать разобраться, что тут произошло и почему его боялись определенное время ставить в Писание. Смотрите, как интересно. Ему сказали: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты же что скажешь?» Говорили это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Смотрите, какая интересная ситуация. Они привели эту женщину, они держали в руках камни и привели, чтобы обвинить его. То есть он говорил в Нагорной проповеди, что надо прощать, что надо любить врагов, надо миловать, и что милость больше, чем суд, и что он пришел к грешникам, а не к праведникам, и что он пришел спасать, а не судить. И вот привели к нему фарисеи и книжники, то есть это сведущие в законе люди. Это не просто народ, а сведущие в законе, книжники и фарисеи привели, и уже с камнями. И они думали, теперь будет точно, ясно и очевидно. Или он под законом, тогда он должен сказать, что ее надо побить камнями. Потому что закон свят, и заповедь его свята. Или он отступник от закона, если он ее помилует. То есть, если он помилует ее, это значит, что он отрекается от закона. А отрекшийся от закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью. И опять же мы читаем Писание. Они говорили, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Ихняя задача фарисеев и книжников, держащих камни внутри своих рук, эти камни предназначались для Иисуса Христа. Они пришли обвинить его, потому что они знали, что он учит о любви и милости, и что он пришел к грешникам. А закон говорит, что грешников надо наказывать. Закон говорит, что грешников не слушает и не любит Бог. А Иисус Христос пришел, сказал, что он пришел к грешникам, и он их любит. И они пришли с камнями, и этими камнями им не грешница была нужна, и не прелюбодейца, вот эта женщина, пойманная в прелюбодеянии. Им нужен был Иисус. И эти камни были предназначены для Иисуса Христа. Они понимали, что он не может пойти против своего учения. Понимаете, как интересно? Они утверждались на законе. На законе. Но Писание наше говорит, Евангелие, что если утверждающие на законе суть наследники, то тогда тщетна вера и бездейственно обетование. То есть в законе вера не нужна, тщетна вера. Тот, кто утверждает свою жизнь на законе, то есть через дела закона, если буду делать вот так-то и так-то, мне будет хорошо. Если не буду, будет плохо. То есть тот, кто утверждает свою жизнь, позицию, сердце, разум, все он утверждает на законе, то тогда вера тщетна. Тщетная вера – это не нужна. Понимаете, о чем дело? Это получается, в законе нету веры. Это Новый Завет принес обетование, что праведный верою жив будет. И так по вере написано, Римлянам 4:16. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, и для прелюбодейцев, и для фарисеев, и для священников. То есть они пришли по закону побить камнями Иисуса Христа. Или его, или ее. То есть они пришли с камнями, кого-то мы убьем. Или Христа, или ее. Вот они пришли с точным и ясным намерением. И больше, конечно, эти камни предназначались для Христа. Но он сидел и писал на земле. Это тоже пророчески. Что он писал? Он писал слово свое. То есть земля проклята, проклята за грех Адама. И люди, они из этой же земли взяты, ибо прах ты из праха взят, и в прах возвратишься. И плоть человека взята из праха. Но надо как-то спасти людей. Бог так любит людей. Бог так любит людей. Ибо Он послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог так любит, но послал Сына, а Сын – это Слово. И Слово стало плотью. Он послал Слово Свое нам, Иисус Христос. Это единственное место Писания, где Иисус пишет. Где Иисус пишет перстом на земле. Он спасает землю. Он послал Слово Свое на землю. Псалом 147:4. Он посылает Слово на землю. Псалом 106:20. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил от могил их. То есть Он посылает Слово Свое. Но
Надо как-то спасти людей. Как донести это слово? Благодатью через веру. А как дать веру? Через слышание Слова Божьего. И вот Он дает это Слово Божье. Он дает Новый Завет. Он дает Новый Завет. Но почему? Зачем? Почему же Новый Завет? Евреям 7:18 написано: «Отменение же бывшей заповеди, то бишь Ветхого Завета, бывает по причине ее немощи и бесполезности». То есть Ветхий Завет немощен. Немощен в спасении, потому что никто не выполнил закон. Иисус говорит: «Никто не выполнил закон». Все согрешили и лишены славы Божьей. И как закон, ослабленный плотью, он был бессилен, то тогда Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть оправдание по плоти не бывает. Есть только оправдание в духе. И поэтому рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа – это дух. И вот когда ты признал Иисуса Христа Господом, то в тебя вселился Дух Божий. И ты теперь, когда живешь, то ты избираешь жить не по плоти, а по духу. Это как? Это то, что написано в Писании. Ты избираешь, что надо миловать, а не судить справедливо. Потому что если судить справедливо, то суд без милости, не оказавшему милости. Да, по справедливости эта женщина, пойманная в прелюбодеянии, заслуживает наказания, ибо наказание за грех – смерть, безусловно. Но Господь пришел принести Новый Завет, и Новый Завет включает то, что милость больше, чем все, любовь больше, то Иисус Христос пришел не судить, а спасать, миловать. И написано, и так, чтобы по вере, чтобы было по милости. То есть вера – это тогда, когда милость. Вера – это тогда, когда милость. Веры нету там, где справедливость. Вера только там, где милость. Потому что если тебя ударили по одной щеке, и ты в ответ дал сдачу, это справедливо. Но тут нету милости. Если нету милости, это по вере. И наоборот, если тебе ударили по одной щеке, а ты стерпел, и не просто стерпел, а благословил, помиловал, и тогда Бог увидит, что ты это делаешь перед Ним. Потому что стерпеть и свою плоть поставить в подчинении Духу, это можно только перед Иисусом Христом. Это только имея Духа Божьего внутри себя. Это только тогда, когда ты перед Богом это делаешь. Это тогда, когда Бог действительно есть в тебе. Вот тогда ты можешь в ответ на агрессию, в ответ на злобу, ты можешь в ответ благословить. И этим самым ты получишь благословение от Бога. 1 Петра 3:9. «Не злословьте, не воздавайте злом за злом, и не злословьте злословящих вас, а напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть есть четкое обетование, что мы наследуем благословение только тогда, когда мы напротив, когда идет на нас агрессия этого мира, но мы не поступаем как мир, не побеждаем зло злом, а побеждаем зло добром. И этим самым Бог нас благословляет. То есть этим самым мы и наследуем благословение, когда мы побеждаем зло добром. Но вернемся к тому, а для чего же закон? Почему же тогда был закон? Почему фарисеи, они шли по закону? И для чего же был закон? Писание говорит, Галатам 3:19, для чего же закон? Он дан по причине преступлений до время пришествия семени, к которому относится обетование. То есть этот закон был дан евреям по причине того, что евреи несли Слово Божье. Но они должны были утверждаться на законе. Это детоводитель ко Христу. Почему? Потому что раб и сын Господский ничем не отличается от раба, пока он ребенок, потому что он поручен на поручение домоправителей. И сын Господский ничем не отличается от раба. От ребенка раба и ребенок господин, они ничем не отличаются. И вот этот закон, это и есть детоводитель. Он подводил до времени, когда все придем в возраст Христов, до времени, когда пришло семя. И вот это семя пришло. Пришел Иисус, пришел Бог во плоти. И беспрекословно, 1 Тимофея 3,16, и беспрекословно Бог явился во плоти. Это воплотившийся сам Бог посетил землю, уничижил себя, смирил себя, по виду став как человек и принял образ раба. Это Бог посетил землю для того, чтобы спасти каждого человека и заплатить своей смертью, своей кровью за каждого человека. Мы должны это понимать. Итак, мы возвращаемся к нашей истории. Говорили это, искушая, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. Наклонившись низко. То есть это очень важно. Получается, чтобы приняли слово, для того, чтобы услышали. То есть, чтобы приняли слово, надо было наклониться, унизиться до раба. Бог опустился до человека, чтобы возвысить человека до Бога. Он не просто опустился до человека. Бог воплотился не в царя, не в первосвященника, даже не в священника. Он превратился, уничижился до раба, потому что фарисеи дали 30 серебряников Иуде – это цена раба. Это написано в Писании. Стоимость одного раба стоит 30 серебряников. Он опустился до раба, чтобы возвысить тебя до господствующего, до господствующего в царственное священство. Не бойся, малое стадо, ибо Бог приготовил тебе царство. То есть он унизился очень сильно, чтобы тебя возвысить. Чтобы тебя возвысить, он уничижил себя, он уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. То есть для того, чтобы донести тебе слово свое, слово милости, для того, чтобы ты сейчас читал, слушал эту передачу, чтобы ты читал Евангелие, чтобы у тебя была Библия, чтобы у тебя была надежда спасения, чтобы ты был освобожден от проклятия, чтобы ты был освобожден от ада, от ужаса, чтобы у тебя была свобода. Богу нужно было унизиться. Унизиться перед каждым. Унизиться и принять смерть, страшную смерть. Это смерть, крестная смерть только для рабов. Свободным отрубали головы или по-другому, но крестная смерть, она только для рабов предназначалась. И поэтому он превратился в раба, принял образ раба для того, чтобы ты был спасен. И тут написано, говорили, искушая, найти что-нибудь к обвинению. И когда он висел на кресте, все его искушали, все злословили, все кричали, если ты Сын Божий, сойди со Христа и уверуем. То есть все искушали его, чтобы он отказался. Но Иисус, наклонившись низко, не смотрел ни на кого, а перед самим Богом, перед Богом Отцом, писал перстом на земле, не обращая на них никакого внимания. Чтобы ты тоже понимал, когда ты искушаешь в чем-то Бога, или когда ты судишь кого-то, судишь Бога, или судишь какого-то человека, справедливо, несправедливо, неважно, то Бог не будет обращать на тебя никакого внимания. Никакого внимания. Он отделяет тебя от себя, отделяет себя от тебя, когда искушают Бога, когда искушают, когда начинают условия Богу ставить. Вот если я исцелюсь, вот тогда пусть будет вот так-то. Или если вот это, то пусть будет вот так-то. И чтобы вот это. Не надо Богу ставить условия. И Его мысли выше мыслей наших, Его пути выше путей наших. Мы не имеем права ставить условия Богу. И когда мы искушаем Бога в чем-то, когда мы не по милости к Нему приходим, не через милость, потому что вера – это и есть милость. По милости, чтобы было по вере написано. И когда ты не с милостью подходишь к Богу, ты искушаешь Бога. Ты просто искушаешь Бога. А и когда ты искушаешь, Он не слушает тебя. Он не обращает внимания. Он отделяет себя от тебя. Это страшно. Это страшно. Потому что отделение – это проклятие. Благословение – это тогда, когда Бог на тебя, когда на тебя придут все эти благословения. А отделение – это проклятие. Когда Адам согрешил, это проклятие, и он отделил, он удалил Адама из Эдемского сада. Отделение. И поэтому никогда не искушай Бога. Никогда подходи с милостью к Нему. Если тебе надо что-то в твоей жизни, если тебе надо освобождение, исцеление или еще что-то, ты подходи к Нему с милостью. Просто говори Ему: Бог всемогущий, Ты истинный, Ты знаешь все, и я прошу Тебя, сделай мне, исцели меня, освободи меня, дай мне, но с милостью, никаких условий, никаких пониманий и объяснений. Это по вере или по милости, чтобы было по вере. Поэтому мы должны понимать, никогда нельзя искушать Бога. Мы должны прерваться сейчас на музыкальную паузу.
Не греши в простых словах любовь и нежность, в них чувствуется белоснежность Спасителя святой души. Иди и больше не греши в простых словах Его прощение и с небесами примирение и ликование в тиши. Возвещай святую правду грехом опутанной глуши. Иди и больше не греши, не греши. К ногам Иисуса поспеши, узнаешь, что сильны навеки слова простые к человеку. Иди и больше не греши, иди и больше не греши, иди и знай, что ты оправдан, и возвещай святую правду грехом опутанной глуши. Иди и больше не греши, иди и знай, что ты оправдан, и возвещай святую правду. Тебя
хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. В ефірі програма «Хліб насущний». В студії Олексій Волченко.
Ми продовжуємо історію про женщину, пойманную в прелюбодеянии. На 6 стихе говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Его хотели обвинить, но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них никакого внимания. И когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Никто не ожидал такого ответа от него. Никто просто... Это никак не входило в их планы. Почему? Потому что он сказал, первый брось в нее камень. Он подтвердил закон. То есть он пришел исполнить закон, а не отменить. Он пришел исполнить, просто он усилил закон, да? Он говорит, если он сказал в слове своем о том, что если только посмотришь на женщину с вожделением, то уже прелюбодействуешь в сердце своем. Он сказал, что тот, кто ненавидит брата своего, тот уже считается человеком-убийцем. Вот, если кто скажет там рака или плохой человек, тот подлежит суду, Синедриону. То есть он усилил закон, он пришел исполнить закон. И он здесь пришел и говорит, первый брось в нее камень. Они просто не ожидали этого. Он согласился с законом, но он поставил условие. Он поставил условие, что тот, кто без греха, есть условие. А таких нет. Ни один человек не мог исполнить закон. Все согрешили и лишены славы Божьей. Тот, кто не родился от Духа, тот во грехе. Потому что во плоти. А во плоти живет грех. В Римлянам 7 главе написано, не живет во плоти моя добрая, а живущий в ней грех. В каждом человеке во плоти живет грех. И если мы будем жить по Духу, то Духом умерщвляем дела плоти, которые в нас. И если тот Дух, который родился от Иисуса Христа внутри нас, и если мы избираем жить по вот этому Духу, рожденному внутри нас, то мы тогда этим Духом и умерщвляем дела плоти. А не имея Духа Божьего, мы во плоти. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни вечной, а имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. И еще ни одного человека не было. Еще не был прославлен Господь. Еще не был прославлен. Но даже представим себе, если бы даже кто-то, вот просто представим себе, если бы кто-то уже был без греха, тот, кто родился уже заново, то все равно не мог бросить камень. Потому что если он без греха, то значит грех этот уже забрал Иисус. А если грех забрал Иисус, то любовь Божья излилась в сердца Духом Святым, данным нам. Возлюбленный, если Бог так возлюбил нас, то и мы должны любить. А кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. А он милует, и мы должны миловать. Иисус этой самой притчей, он проповедовал самого себя. Он проповедовал спасение и давал нам, чтобы мы преобразовывались в образ Его, чтобы мы преобразовывались обновлением ума нашего, чтобы мы не судили по справедливости, чтобы мы судили по милости, потому что по справедливости это судит плоть. И когда Он говорит, если что ты, брат, осуждаешь брата своего, вынь прежде бревно со своего глаза. Если ты осуждаешь брата своего, то Господь говорит, что ты лицемер. Почему? Потому что, осуждая другого, значит, ты находишься во плоти, а не в духе. Во плоти. Если ты во плоти, значит, ты не имеешь Духа Божьего, живущего в тебе. Если ты называешь его братом, значит, верующий. Если верующий, то относись к нему так, как Иисус к нему относится. Кто ты такой, что осуждаешь чужого раба, он ходит перед самим Господом, поэтому ты не имеешь права осуждать. Если ты осуждаешь, то значит ты воплоти. Если ты воплоти, то ты лицемер. Ты просто лицемер.
Потому что если ты верующий, ты должен миловать. Ты должен миловать и относиться ко всему, как Христос относится. 1 Иоанна 2:6. Кто говорит, что пребывает в нем, то бишь в духе, то есть рожденный от Бога, то есть Дух Божий, который живет в нем, тот должен поступать, как Иисус Христос поступал. Поэтому Бог этим самым показывает свой новый завет, что я даю все новое, я творю сейчас все новое, все другое. И 8 стих говорит, и он опять, наклонившись низко, писал на земле, это он писал нам вот этот новый завет, новый завет. Они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. В конце концов, ты останешься один на один с Иисусом Христом. Все предстанем на суд Христов. И время начаться суду Божьего с Дома Божьего. Ну ладно, почему обличаемые совестью, будучи обличаемые совестью, стали уходить один за другим? Почему? Ведь закон же от Бога. Ну, они же по закону. Они же по закону Божьему. Они же не придумали это. Они же не от себя. Они же по закону. Но закон был дан по причине жестокосердия. По причине жестокосердия. И ныне написано, он заберет сердца каменные и даст сердца плотяные. И напишет на наших новых сердцах вот свой новый завет. Завет любви, завет милости, завет мира, завет долготерпения. Иезекииля 36:26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть они увидели, что Иисус, Учитель, которого уже все знают, и вот Он стоит, то есть сидит, наклонившись низко, пишет что-то, и они пришли с камнями обвинять Его. И Он это увидел, что они пришли побивать камнями не скорее Ее, а скорее Его. И Он не испугался. И Он принял, Он защитил ее. Он пошел на то, что как бы если бы ихняя совесть была окаменелое сердце, если бы очерствелое сердце, то они бы побили его камнями. Но Он пошел на жертву. Они увидели, что Он полагает душу свою за овец, что Он полагает душу свою за вот эту женщину, пойманную в прелюбодеянии. И при том, при всем, он как бы и исполнил закон. И им стало стыдно. Стыдно то, что он жертвует собой для того, чтобы спасти. Им стало стыдно. Вот так приобретает Господь. В Луки написано, что когда Иисус сказал «совершилось», и умер, то тогда даже сотник сказал, что поистину это был Сын Божий. Почему он так сказал? Почему сотник даже сказал? Потому что он увидел, как Иисус Христос молился за тех людей, которые его злословили, которые его убивали, которые на него кричали. Почему написано, что когда уходили с Голгофы люди, все люди, которые уходили с Голгофы, они били себя в грудь от стыда и от сокрушения. Почему они все били себя в грудь? Именно все. Они же час назад все кричали «распни его». Они же кричали все, что «если ты Сын Божий, сойди со Христа». Они злословили, плевали, били. Почему вдруг они все шли и раскаялись, потому что они увидели, как он молился за них, что он жертвовал собою ради них. Они это увидели. И поэтому шли и били себя в грудь. Именно так Господь и приобретает нас самому себе. Любовью приобретает нас. Незаслуженной милостью. Милость — это то, что ты не заслуживаешь. Это несправедливо. Дорогой слушатель, милость несправедлива. Потому что если справедливо, то мы все подлежим суду. И не просто суду, а смерти. Но милость больше, чем справедливость. Она выше справедливости. И вот этой милостью, когда мы понимаем, что мы не заслуживаем этой милости. И когда мы принимаем эту милость, то тогда мы начинаем меняться. Все изменяется. И тут еще непонятно, для кого он все это делал. Для этой женщины или для этих фарисеев, которые пришли с камнями. Потому что ихние сердца дрогнули, раз ихняя совесть заставила обличить, бросить камни и уйти. Не поступить по закону. Они милость увидели, и эта милость превзошла закон. Именно для этих людей, для этих фарисеев с камнями. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус, за эту милость. За огромную милость, что ты жертвуешь самим собой, спасаешь каждого человека. Каждого человека. И неважно, кто этот человек, или он священник, или он прелюбодей, вор, убийца, неважно кто. Ты для всех умер, чтобы спасти каждого человека. 10 стих. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» И она ответила: «Никто, Господи». То есть она признала его Господом и Спасителем. Она увидела это. Она увидела эту огромную милость. Она огромную милость увидела. То есть, каким образом она увидела? Почему Бог сказал ей: «Иди, и я не осуждаю тебя, иди, впредь не греши». Какая уверенность у нас в том, что она больше не будет грешить? Ну, какая у нас уверенность? Иди, больше не греши. Вроде так просто написано. Но мы должны понимать это. Закон был дан примерно за 1500 лет до этой истории. И 1500 лет подряд людей, которые были пойманы в прелюбодеянии, убивали камнями публично. И первым, кстати, бросал камень. Это тот, кто увидел. Тот, кто первый увидел, вот тот и должен первым бросить камень. Это в законе написано. То есть... И так было всегда 1500 лет, и у нее не было шансов выжить. Она была приговорена, как только ее поймали. Смерть стояла в ней, перед ней смеялась ей в лицо, и ад был открыт. Ворота ада были открыты, и из ада уже протянулись руки и взяли эту женщину, пойманную в прелюбодеянии, и тянули ее в ад. И она, пока шли, пока от места пойманного в прелюбодеянии, пока шли к храму Соломона, где сидел Иисус, она шла, и за нее уже держалась смерть, и за нее держался ад, потому что наказание за грех — смерть, это проклятие. Она шла в ад. Она заслуживала наказание. И заслуживала наказание не просто от людей, а заслуживала наказание от Бога, потому что закон от Бога, закон свят, и заповедь его свят, и никто никто уже не мог отменить это, этого наказания. Ни люди, ни священники, никто. И тут вдруг появляется человек или Бог, или Бога-человек. Это у нас есть Евангелие, где мы уже понимаем, что это стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Это у нас есть Евангелие, где написано, что Иисус Христос рожден от Духа Святого. Почему рождаемое святое называется Сыном Божьим? Это мы уже знаем, она же этого не знала. И она видит, что вдруг каким-то образом ее не убивают. И что этот человек рискует сам быть побитым камнями ради нее. Кто она такая? Как Давид говорил, кто такой человек, что ты посещаешь его? И точно так же она молилась молитвой Давида и говорила: Господь, кто я такая? Я же грешница. Я же заслуживаю законной смерти. Смерть — это для меня. Она уже протянула руки. Кто я такая, что ты сейчас рискуешь быть побитым камнями от этих фарисеев из-за меня? И когда она увидела эту милость, и когда она увидела эту огромную милость от Господа, то тогда, конечно, она никогда уже не будет грешить. Это те же самые люди, которые шли с Голгофы и били себя в грудь, что Он жертвовал собой ради них. Точно так же Иисус Христос в этой истории, писал на песке, жертвовал собой ради нее. И она увидела это. И поэтому она уже не будет грешить. Она уже не будет грешить. И написано: и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. То есть мы должны познать эту любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовать в нее, и тогда у нас будет дерзновение. И тогда у нас будет сильное дерзновение. Это точно так же дерзновенно, когда Петр, когда он был в лодке, после того, как Христос был распят и похоронен, они плыли в лодке. И Иоанн говорит: Иисус на берегу. И у Петра было это дерзновение. Он не мог сдержаться. Он бросился в воду. Он не мог ждать, пока лодка развернется с веслами. Он бросился в воду, припоясался, ибо был наг, и бросился навстречу Иисусу. Это и есть дерзновение. Знаешь, почему у него такое дерзновение? Потому что он узнал эту милость, эту любовь. Это ту любовь, которую в Гефсиманском саду он сказал: «А я не отрекусь». А Иисус говорит: «Ты отречешься трижды, но я за тебя молюсь. Петр, я молюсь за тебя, чтобы не оскудела вера твоя. Ты отречешься от меня при свидетели. Я буду весь в крови. Меня будут плевать, бить палками, а ты от меня отречешься. Но, Петр, я о тебе молюсь, я тебя люблю, я тебя жду». И когда Петр вышел и заплакал, и тогда он увидел эту любовь Божию. И вот у него и появилась. Он познал любовь, которую имеет к нему Бог, и уверовал в нее. И любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение. И когда Петр увидел Иисуса, то он с дерзновением бросился к нему навстречу. Бросился навстречу к нему. То есть дерзновение, когда мы узнаем эту любовь Божью. Любовь Божью – это то, что нам нужно. Это с дерзновением, когда Стефан проповедовал, когда его приготовились все убивать, но он проповедовал Евангелие Царства. Тогда, когда он видел Иисуса Христа и благословлял всех людей, которые били камнями, он точно так же сказал: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», потому что любовь Божья излилась в сердце его, и у него было дерзновение. То есть это то, что мы все хотим, это достигнуть такой любви. Это тогда, когда в Колизее всех распинали. Это тогда, когда были на... сжигаемы в Колизее, были зверям отданы на растерзание. Но все верующие люди с благоговением умирали для Господа Иисуса Христа. И они не боялись. Они с дерзновением шли с Господом. Шли к Господу. Это тогда, когда вы не боялись расхищения имени своего. Ибо потому что там нас, но наследие, которое огромное богатство нас ожидает. Это тогда, когда мы продаем имени свои и идем и проповедуем Царство Божие. Это с дерзновением. Дерзновение Господа наполняет нас. Это тогда, когда у нас нету страха. Мы не приняли духа страха, чтобы опять жить в рабстве, а приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Вот наша цель, вот наша задача. И в этой истории Господь показал свою жертвенность, свою любовь, свою благодать. Благодать — это незаслуженное благо, которое Господь дает нам. Благодать. Благодать. То есть Он заплатил цену. Он должен был, Он заплатил цену. И она это поняла, эта женщина, что кто-то должен быть наказан. Или он, или она. Защищая ее, Он подставлял себя. Он еще не был прославлен, но она увидела готовность жертвы, готовность жертвовать за нее. Почему? Потому что должен совершиться брак Агнца. Бог создал каждого человека для самого себя, для того, чтобы вселиться в каждого человека, быть в нем, обитать в нем, быть ему Богом, а чтобы ты был его сосудом, чтобы ты был его народом, чтобы ты был его руками, ногами, устами. То есть Бог хочет соединиться с тобой. Бог хочет соединиться с тобой. И в Иезекииле, 16 главе, написано о том, что Израиль была блудница, что она просто блудодействовала со всеми народами, о том, что она практически отреклась от Бога и просто была блудница. И Он подобрал ее, просто оборванного ребенка, весь всего в крови, омыл, очистил и приготовил его, одел в одежды праведности, одел одежду невесты для того, чтобы соединиться браком. И вдруг эта невеста начала блудодействовать. Но Бог милостивый, Бог сотворил все для самого себя. И в 35 стихе 16 главе Иезекииля говорит: «Послушай, посему выслушай, блудница, слово Господне, я восстановлю союз мой с тобою, и ты узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда». А когда? Как он сделает? Написано: «Когда я прощу тебе все, что ты делала», говорит Господь Бог. То есть, когда все очень плохо, когда мы находимся в таком зле страшном, вот, Бог просто дает милость, дает любовь. И ты тогда понимаешь незаслуженную благодать. И когда ты видишь от Бога незаслуженную благодать, то тогда растапливается сердце твое. Камни на твоем сердце раскрашиваются, и твое плотяное сердце видит милость и любовь Божию. В Иезекииле 36 главе написано то же самое. Когда Израиль блудодействовал со всеми богами, поклонялся иным богам, то в этот момент Бог говорит: как, что надо сделать, чтобы они услышали меня, потому что наказание не работает. Почему? Потому что уже, говорит, вся голова в язвах, тебя уже бить некуда. И тогда Бог говорит: я благословлю тебя, я дам тебе землю, я освобожу вас от всех нечистот ваших, я призову хлеб и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревьях и произведение полей, чтобы вперед не терпеть вам голода. И тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. То есть, как Бог приобретает нас себе? Бог приобретает нас себе любовью. То есть, когда мы в самом страшном, Он благословляет любовью и милостью своей. И когда ты очи твои открываются. Ты увидишь эту милость, которую Бог к тебе проявляет каждый день. И ты тогда сокрушаешься, каешься, и Бог вселяется внутрь тебя и исправляет жизнь твою. Бог тебя всегда благословляет. Дорогой слушатель, как тебе объяснить? Наказание за грех – смерть. И от того, что мы живы, это по Его милости и по Твоей благодати. То, что ты сейчас живой, это Его благодать и Его милость для того, чтобы ты познал Его и преобразовался в образ Его и получил спасение. Если ты еще не знаешь Иисуса Христа, если ты устал жить во грехе, в безнадежности, в темноте, в страхе за будущее, за себя, за своих детей, за семью, за страну, если ты устал от этого всего, есть выход. Выход – это Господь. И Господь сказал, всякий, кто исповедует Иисуса Христа Господом и Богом и поверит, что Иисус Христос заплатил за тебя, заплатил за твои грехи, умер, но на третий день воскрес. Первенец из мертвых. Почему? Потому что Он Бог. Если ты веришь в это, просто скажи, повтори за мной эту молитву. Иисус Христос, я признаю Тебя Господом и Богом. Я признаю, что Ты умер за мои грехи, что Ты заплатил за мои грехи, чтобы я не умер, чтобы я жил, чтобы я был с Тобою. Спасибо Тебе, Господь. Аминь.
Слово Боже – це хліб насущний, якого ми потребуємо кожного дня. Ви слухали програму «Хліб насущний».